Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца. Сталин. Заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. Сталин. Программа, в которой вам предстоит поспорить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа «Сталин», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. У нас в гостях историк, публицист и писатель Юрий Емельянов. Юрий Васильевич, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-888-948, твиттер «Говорит МСК», наш сайт «говоритмосква.ру», есть еще телеграм, туда можете писать по номеру для смс-сообщений. Итак, Сталин и советские писатели. Много книг на эту тему написано. Книги есть даже отдельные, которые были созданы путем вот этой компиляции писем отдельных писателей Сталину, потому что, как выясняется, этих писем было очень много. С чего все начиналось? Во-первых, какую литературу сам Сталин любил? И здесь интересно, конечно, поговорить, кому он покровительствовал, чьи произведения не любил.
Ну, прежде всего, надо указать, что да. Почему, собственно, Сталин любил книгу, любил литературу и прочее.
Вот
прочее.
Это вот есть история про якобы 300 страниц в день он читал.
Там разные есть варианты. Угу. До 500. Но опять, что там было? Пролистывал ли он сводки разведки или еще какие-то? Это неизвестно. Это такая несколько неподтвержденная, в общем, цифра. Но дело не в этом. Угу. Дело в том, что Сталин очень любил читать. Получилось так, что в детстве он, как все дети, играл и был подвижным мальчиком, но он сломал руку. Угу. Родители были бедные, рука загноилась, и левая рука у него фактически перестала действовать. Ему было 10 лет, когда он, как певчий, у него был очень хороший голос, он во время водосвятия стоял около реки и, потерявший управление фаэтон, врезался в эту группу певчих и проехался по ногам его. И вот у него ножки тоже были повреждены. Руки, ноги вот поврежденные, и он не участвовал во многих играх. А с другой стороны, вот его родители очень поощряли его любовь к чтению. Отец пьянчуга, в конце концов, спился, но он был грамотный, что была редкость, в общем, в то время. Mm-hmm. Мать – это вообще в то время грамотных грузинок среди вот таких простых людей почти не было. Она тоже умела читать, и они поощряли его любовь к чтению. Он пошел в школу, он не разлучался с книжкой. Во время перемен к нему прибегали мальчишки поиграть, он только односложно что-то отвечал и утыкался в свои любимые книги. Он уже прочитал вот свою любимую книгу Чанкадзе, «Сумарская крепость», эту из библиотеки он брал. Он зачитывался книжками Чевчавадзе, Казбеки, «Отцы-убийцы», и там вот герой Коба. Uh-huh. И это редкость, чтобы среди революционеров псевдоним выбрали в честь литературного героя. Вот это uh-huh. у Сталина был такой псевдоним, под которым его знали. Коба, литературный да. герой. Да. Характерно. Немцы наступают на Москву. Вот 6 ноября 41 года Сталин говорит, чем гордится наш народ, чем гордится наша страна. Он называет 16 имен страны. Два политических деятеля, два ученых, два художника, два композитора и 6 писателей и литераторов.
Каких?
Он назвал Пушкина, угу. Толстого, Чехова, Салтыкова, Щедрина, Чернышевского, Белинского. Угу. То есть он очень часто цитировал в своих выступлениях и Гоголя, и Салтыкова, и Чехова, и Салтыкова, Щедрина. Он организовывал юбилеи всех этих писателей. И вот когда говорит, кого он любил из писателей, мне кажется, прежде всего он любил классиков, русских классиков. Поэтому, беседуя с советскими писателями, он ставил в пример, да вот, говорит, возьмите пример, какие герои у Толстого, у Чехова, что вы все стремитесь вот создать каких-то идеальных героев. А у Чехова, где они идеальные герои? У него серые часто личности. Но Чехова он любил, очень любил. Это, пожалуй, самый его был любимый писатель, как вот исследователь как раз литературных вкусов Сталина, говорит, он не разлучался с Чеховым до конца. Малоизвестная вещь.
Да.
Сталин, последняя работа Сталина – это литературная рецензия.
На что?
На книгу Лациса «К новому берегу». В это время началась полемика. Хорошую книгу написал партийный деятель Лацис или плохую. Там шла внутренняя грызня в руководстве Латвии. Угу. Калнберзин от партийных верхов выступал против Лациса, а Лацис был и писатель, к тому же. И вот он написал книгу «К новому берегу» и сказал, что там искажена проблема классовой борьбы, не так показано кулачество. И вдруг «Правде» где-то в конце февраля 1953 года небольшое письмо, да, «Правда» наша, газета «Правда», литературная газета, подхватили все это. И вдруг вот такое письмо, подписано «Группа товарищей», где говорят, что это не важно. В общем, может, что-то там и не досмотрел Лацис, но он показал, как латышский народ идет к новой жизни. Вот что самое главное. И вот остальное не имеет значения. А группа товарищей, она состояла из одного человека, товарища Сталина. То есть литература для него была не безразлична.
А вот здесь, конечно, интересный вопрос, потому что понятно, что Советский Союз, молодое государство, новая эпоха, и, соответственно, у любой новой эпохи появляются свои новые герои, новые писатели, которые пишут о новых героях. А как Сталин относился и к кому? Как он относился, вот к чему творчеству, как, творчеству каких писателей благоволил, кого, наоборот, критиковал, часто ли он встречался с писателем, потому что, я знаю, были письма Сталину от Мандельштама, по-моему, были письма от Горького, то есть контакт был довольно живой.
Сталин был довольно парадоксален в своих оценках писателей.
Ага.
Допустим, 23-й год. Писатель Вересаев представил на суд партийных верхов свою книгу «В тупике». Собрались на кремлевской квартире у Каменева Дзержинский, Сталин, Демьян Бедный, Коган такой писатель. И Вересаев читал отрывки. А, надо сказать, в книге была довольно нелицеприятная критика чекистов. И вот тут сидит Дзержинский, и вот он все читает. И как только он кончил читать эти избранные места из своей книги, Каменев обрушился на эту книгу, что это клевета, что это поклеп, и что книжку надо запретить, и так далее, и так далее. Его поддержали и Демьян Бедный, и другие. А Сталин выступил и говорит, ну что, говорит, конечно, говорит, государственному издательству нельзя публиковать. Но тогда были частные, НЭП. Но книга показывает много важных проблем. И какие-то моменты верно отвечены. И вдруг его поддерживает Дзержинский, руководитель ЧК. Правильная, говорит, критика, хорошая критика. То есть вот он часто или уже 50-е годы разбирают книгу, очень модную такую книгу того времени, Коптяевой Иван Иванович. Вот Фадеев, ведущий писатель того времени, ругает эту книгу, что это примитивная книга, что это обывательская книга. И выступает Сталин и говорит, нет, ну почему? Говорит, ну вот вы ругаете, что, дескать, муж ушел от жены, у жены появился там другой какой-то. Но так же, говорит, бывает. Даже у больших людей так бывает. Потом хорошо показан быт Якутии. Ну, Сталин считал, что он почти что в Якутии был в ссылке, поэтому он говорит, быт Якутии хорошо показан. Поэтому вот сплошь и рядом на заседаниях комитета по сталинским премиям Сталин выступал очень компетентно. Он всегда прочитывал все те книги, которые были выставлены на лауреатство. Ну, и, конечно, его парадоксальное поведение в отношении Булгакова.
Он как раз вопрос, да, на эту тему уже нам задают.
Да. Булгаков. Как? Булгакова, который ругали все, кому не лень. Если возьмете первое издание советской энциклопедии, там статья о Булгакове, там сплошная ругань в его адрес. Белогвардейский писатель и так далее, и так далее. Сталин защищал Булгакова от писателя Белоцерковского, который писал жалобы на Булгакова Сталину. Сталин регулярно ходил на спектакль «Дни Турбиных». И вот один раз пошел на этот спектакль его воспитанник, фактически приемный сын Артем Сергеев. Да. И Сталин его спрашивает, ну как, понравился ли спектакль? Да, говорит, непонятно как-то. Если было вот ясно красное и белое, а там как-то все непонятно. И Сталин говорит, ну, знаешь что, в жизни как бывает? Вот таких чисто красных и чисто белых – это большая редкость. А вот люди, говорит, где-то между этим находятся. Они, говорит, могут быть такие розовые. И поэтому вот они шли своим таким путем, не чисто белым и не чисто красным. Вот поэтому вот в этом, может быть, и ключ по нему. Потом ему было интересно посмотреть. Вот он знал позицию Булгакова. Он знал позицию Булгакова, но ему нравилось, что он откровенно, он не прикидывается красным, он вот как придерживался своим взглядом, таким остался. И он написал письмо Сталину с просьбой выпустить его из страны. И вдруг Сталин ему позвонил по телефону и говорит, мы вам сильно надоели. Ну что ж, говорит, если хотите, конечно, можно сделать уехать так, чтобы вы уехали. И вдруг Булгаков, неожиданно, видно, сам для себя, говорит, да я чувствую, что русский писатель не может жить вне родины, не может творить вне родины. Сталин говорит, вот и я так думаю. Ну, вы знаете, товарищ Сталин, вот мне не дают работы. Я пытался устроиться на работу МХАТ, но мне не разрешают. А вы попробуйте обратиться туда еще раз. Ну и как потом оказалось. Булгаков говорит, я хотел бы еще с вами встретиться и поговорить. Хорошо, сказал товарищ Сталин, но больше встречи не состоялось.
Но Александр Фельдман говорит, прекрасно вы рассуждаете. Ну а как же, например, такие писатели, как Осип Мандельштам, Исаак Бабель, а Борис Пельняк? Помните, какая участь их постигла?
Верно, верно. Ну вот насчет Мандельштама. Ну, Мандельштам человек политически такой сложный, который мог писать и восторженные стихи о Сталине и ядовитейшие стихи в его адрес, и говорил про тараканьи усы.
Метафора всегда читалась, безусловно.
Что?
Ну, метафора же всегда читалась.
Да, ну, он говорил про то, что сейчас, говорит, везде, говорит, если хватит на пол разговорца, то обязательно помянут кремлевского горца. И вот, видно, Сталину пришло уже не то, уже Мандельштам был арестован, не то, ставился вопрос об аресте. И Сталин позвонил Пастернаку. И говорит, как вы считаете, Мандельштам мастер или не мастер? И вдруг Пастернак стал говорить, вы знаете, я вообще-то не очень знаком с Мандельштамом, и он никогда не был мне близок. Сталин выждал, а потом говорит, вы знаете, говорит, мы, старые большевики, все-таки лучше ведем себя в отношении товарищей. Пастернак говорит, товарищ Сталин, я хотел бы с вами встретиться и поговорить. С вами мне говорить не о чем. На этом разговор. То есть Сталин мог указ на освобождение Мандельштама, если бы такой замечательный поэт, как Пастернак, твердо сказал, что не трогайте, это огромная будет потеря для литературы. Это была сталинская позиция. Очень много ученых, приговоренных уже к смертной казни, как вот Рамзин и так далее, выходили на свободу в конечном счете, потому что Сталин получал сведения, что этот человек очень ценен на свободе. Этого нельзя. И вот в отношении Мандельштама то же самое. Значит, в отношении Пельняка парадокс тоже. С одной стороны, Сталин цитировал Пельняка в своей книжке «Основы ленинизма». И потом, правда, вышла книга Пельняка, в которой он принял вот эту версию о том, что Сталин был причастен к смерти Фрунзе. Вроде сначала с Пельняком ничего не случилось. Но, видимо, все-таки никто не защитил Пельняка, и в том числе и Сталин. Нет, ну, Клюев, который там погиб, и целый ряд других писателей, поэтов, которые были репрессированы, это все совершенно очевидно. Но надо учитывать, конечно, нездоровую обстановку того времени, когда действительно по вздорнейшим обвинениям, надуманным, фальшивым, сфальсифицированным, сажали людей, обвиняли и так далее, и так далее. С Мандельштамом вот известный случай. Он пытался...
Известно, как относился Сталин к Виктору Астафьеву, например?
К Виктору Астафьеву?
Да,
да. Да, я думаю, Виктор Астафьев еще не был известен в то время.
На тот момент, хотя да, если да. Тот,
нет,
он
нет,
был
нет,
совсем
нет,
молодым.
Нет, совсем, совсем молодым. Совсем
те молодым. Самые произведения, они появились чуть позже.
Чуть позже, да.
Есть вопрос еще от Александра Фельмана. Бывший эмигрант Алексей Толстой, Иван Бунин. Это имиджевый проект или просто все так хорошо совпало?
Ну, откровенно говоря... Я человек темный и понимаю русский язык, а вот это имиджевый проект, это как для меня не очень понятно. Но Алексей Толстой приехал сюда.
Да.
Приехал, в общем, по доброй воле. Никто его не похищал, никто... Угу. Он приехал и получил очень хорошие условия для работы. Куприн выехал сюда, и это тоже был... Что здесь главное? Тяга старого человека вернуться на родину в тот момент, когда он чувствует уже приближение кончины своей.
Но Толстой говорил, что после личных бесед Сталина я был восхищен, проникаюсь к нему чувством огромного уважения. Личной беседы он говорил, что его убедили в том, что Сталин исключительно прямолинейный человек.
Нет, я это говорю не про Толстого, а про Куприна. А Толстой, да не только Толстой, у Чуковского есть записи дневниковые, где он рассказывал, как они с Пастернаком сидели в зале перед началом выступления Сталина. И как они восхищались, как они очень нервничали, что зал никак не успокоится, и что Сталин вот показывал им часы, что вроде время-время, а потом они прямо ревновали Сталина к Демченко, передовице
Почему?
Производства, потому что она все время разговаривала со Сталином. Они просто влюбленными глазами смотрели вот эти два писателя, которые уж никак вся их последующая жизнь доказывает, что никак нельзя было бы считать их сталинистами и Пастернака, и Чуковского корней. Тогда это были люди влюбленные в Сталина. И это было, в общем, чувство характерное для
учеников. Союз писателей появился в середине 30-х годов.
Да.
А насколько это была номенклатурная, забюрократизированная организация, и насколько прямой выход, например, имели те же самые писатели на Сталина? Или все действительно было так? То есть хочешь быть известным и получать что-то, ты должен следовать строгой линии партии, которая тогда формировалась?
Ну, тут было очень сложно, потому что сначала было действительно несколько групп, несколько объединений писательских. Главная цель, мне кажется, была раздавить вот этот пролеткультовские организации, которые, в общем, исходили из таких левацких позиций неприятия всего того, что не укладывалось понятие пролеткульт, то есть чисто пролетарская литература, только...
Ну, она же тоже такая была. Ну, хотя это, наверное, все-таки начало 20-х годов.
Конечно.
Это начало 20-х годов. Конечно.
Нет, появилась все-таки другая литература, появилась литература, ну вот, скажем, это Алексей Толстой, там не только Алексей Толстой, но вот недавно я как раз писал тут небольшую заметку о творчестве Аркадия Гайдара. Но там нету пролетариата, там детишки, там семья завмага, которого сажают за растрату, там военные, наконец, и вот эта шайка Квакинов, там совсем другое что-то. Там советская такая солнечная жизнь, но обязательно какие-то проблемы. И это угроза войны. Угроза войны. Угу. Уже Чук и Гек видят бронепоезд, который вот стоит на путях, и, возможно, командир получит приказ от Ворошилова. И барабанщик встает с револьвером, чтобы стрелять вот в этого бандита и шпиона. То есть это другие... Нет, это не... Да, сначала были чисто индустриальные романы про быт рабочих, про быт крестьян и так далее. Сталин очень имел хорошее отношение с Шолоховым. И Шолохов, ну, не только как писатель, но и как общественный деятель. Хотя бы Шолохов своим письмом по поводу положения в Вернедонском районе, когда там голод начался из-за изъятия хлеба, Шолохов написал очень гневное письмо Сталину о положении в Вернедонском районе. Сталин ответил: зря писали, надо было телеграмму. Высылаю зерно и так далее, и так далее. Правда, потом Сталин уже ответил ему развернутым письмом, где говорил, что Шолохов целиком оправдывает крестьян, но не понимает проблемы страны и так далее, и что крестьяне утаивают хлеб, это тоже имеет место. Но, конечно, такие безобразия, которые применяли вот эти заготовители, о которых писал Шолохов, это никоим образом нельзя делать, и направляю туда Шкирятова, руководителя комиссии партийного контроля, для того, чтобы разобраться. Фадеев, которого часто принимал Сталин. Многие писатели очень переживали их после того, как целый ряд писателей погибло на войне. Они отправились туда как военные корреспонденты, вот как Гайдар. Было запрещено отправлять писателей на фронт. А, и вот Фадеев очень переживал, значит, стал увлекаться спиртным. Сталин с ним очень сурово побеседовал и сказал: вот, смотрите, воспойте подвиг этих героев в Краснодоне. Фадеев, собственно, это выполнял заказ Сталина. Он выехал туда, в Краснодон, собрал спешно материалы и делал эту книгу. С некоторыми вот писателями, конечно, у Сталина были особые отношения. Очень большая политическая ставка у Сталина была на Ванду Василевскую, польскую писательницу. Если посмотреть вот эту книгу записей посетителей кремлевского кабинета Сталина.
Там... Надеялся через нее укрепить какое-то влияние,
конечно,
именно на Польшу.
Конечно. Ну, все разбилось, сердечные дела. У мужем, у Ванды Василевской был Корнейчук. И вот, ну, нельзя было, что как муж будет украинец там. В это. Значит, давайте думать о браке. Нет, ни за что. Ну, с Вандой Василевской пришлось поставить на ней крест. Но...
Пишет Пут-Пут, говорит, может, смешной вопрос. Ой, сейчас потеряла. Может, смешной вопрос. А Сталин рекомендовал, что именно писать тому или иному писателю? Линия была какая-то?
Прямых рекомендаций. Вот я привел только один такой пример с Фадеевым, когда четко было сказано, что и, в общем-то, естественно, предполагалось, что это будет героическое сочинение. Но прямых не было. Почему? По очень простой причине. Да. Сталин сам был писатель. сам был поэт. С этого он начал. Он затоптал свой поэтический талант. 15-16 лет семинарист тифлисский, который выходец из маленького города Гори, дал стихи для лучшей литературной газеты Грузии, и великий Илья Чевчевадзе опубликовал его стихи. В 1907 году вышла книга «Лучшие примеры грузинской поэзии». Сталина в это время. И там стишки Сталина. Это необыкновенное явление. И вот он все это подавил, но он остался внутри. Человеком, понимающим психологию писателей и поэтов.
Юрий Емельянов у нас сегодня в гостях. Говорим в программе «Сталин» о Сталине и советских писателях. 15.30 сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца. Сталин. Заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. «Сталин». Программа, в которой вам предстоит поспорить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В программе «Сталин» говорим сегодня о Сталине и советских писателях. Писатель и публицист и историк Юрий Емельянов у нас в гостях. И тут Александр Фельдман продолжает про имиджевые проекты. Вы говорили, что не совсем понятный вопрос. Говорит, поясню. В случае с Буниным возвращение Нобелевского лауреата по литературе однозначно работало на имидж Советского Союза. При этом Бунин с самого начала высказывал необычайно открытое неприятие советской власти. Так что это, ко всему прочему, еще и моральная победа над врагом. Ну, условно врагом.
Да.
Возвращение Бунина, оно именно таким было? То есть,
ну, я думаю, да, конечно. Ну, это уже, так сказать, вопрос надо было задать Бунину, почему это он отказался ехать, и как это получилось. Многие очень быстро меняли свою позицию во время войны. Скажем, Деникин, который очень стал хорошо говорить о Красной Армии, ее победах, очень быстро после окончания войны изменил позицию. Ну, может быть, это влияло и на поведение писателей. Так что почему вот не все захотели возвращаться, это сказать трудно сказать.
Сказать трудно. А что с Маяковским?
С кем?
С Маяковским.
Да, ну, товарищ Сталин сказал, что это лучший поэт советской эпохи. Он очень высоко ценил Маяковского. Кстати, Ленин более настороженно относился. Ленин традиционалист. И очень ему не понравились вот это стихи Маяковского на каком-то концерте. Он даже вышел. Ему понравились только стихи про заседавшиеся. А Сталин, казалось бы, не поощрял эти новые авангардистские формы. Но он был поэт. Он был поэт. И поэтому он...
Потребность поиска понимал.
Да, 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 да. Поэтому он мог сделать, да, что-то я не понимаю. Он не был восторженным поклонником Пастернака, но он считался, что это один из ведущих поэтов советского времени. И поэтому к нему обратился за советом, как быть с Мандельштамом. Да. Так что Сталин в этом отношении шире мыслил.
Были у него, тут вопросы были, советники, понятно, что Сталин, он много читал, но все отслеживать не мог, для этого у Сталина работали люди, вкусом которых он в большей степени доверял, и тут Григорий приводит в пример Поскребышева.
Ну, очень вряд ли, что Поскребышев влиял его, на его литературное предпочтение.
Ну, он посоветовал, например, посмотреть «Белую гвардию». Переписка якобы велась через него.
Не знаю, у меня таких данных нету. Не видел такие данные. Сталин очень был самостоятелен в выборе. Он очень внимательно следил за тем, что читают его дети. Вот он дарил им книжки, всегда давал советы. А чтобы кто-то ему подсказывал, таких примеров.
422-й, правда ли это тараканище пародия на Сталина?
Нет, это не было, хотя бы потому, что товарищ Сталин в 29-м году сам использовал образ тараканища против Бухарина, что вот испугались, а в сущности это правая оппозиция пугает нас кулаком, но все равно, что пугать тараканом, и вот он обыгрывал это. Нет, это никоим образом и никаких репрессий против Чуковского не было. На Чуковского обрушились, в общем, не с репрессиями, но критика острая, когда наши войска взяли, вступили в Карельский места заняты, где же была дача Репина, и обнаружили, что Чуковский писал Репину, и как он отговаривал Репина от переезда сюда. Вот тогда отношение к Чуковскому резко изменилось. Но как? Его, естественно, там не сажали, не преследовали, и его книжки про Бибигона издавались. Но критика была очень острая. Все, вот он не так стал сочинять. И
все неправильно.
Да, все неправильно.
7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните, уважаемые слушатели, задавайте вопросы нашему гостю. 7373948 по коду 8495. 413-й иностранных буржуйских писателей. Читал Сталин?
Да, конечно, конечно.
Кого?
Поэтому, ну, допустим, Громыко вспоминал, что очень хорошо знал Бальзака, любил Ги де Мопассана. В своем выступлении перед иностранными делегациями он цитировал Даде. Он ссылался на мнение Гейна по поводу одного критика современного его, Гейна. Из современных писателей трудно сказать. Единственный, кто из писателей, который был подвергнут критике, это Моэм, но не за его романы,
за
пьесы, которые были поставлены. Но вспомнили, что Моэм был, ко всему прочему, не только замечательным английским писателем, но и замечательным британским разведчиком. И до 7 ноября 1917 года он находился в Петрограде и готовил большевистский контрпереворот. И спешно был эвакуирован. Вот тут в постановлении вспомнили, говорили о пошлых пьесах Могема, как его так называли. Но, в принципе, сначала в советское время широко переиздавали и произведения Хемингуэя, и Стейнбека, и Тона Синклера. Но после развязывания Холодной войны, когда Эптон Синклер и еще целый ряд других писателей заняли антисоветскую позицию, вот их стали как-то притеснять, перестали публиковать. Но в отношении Хемингуэя, ну, и других они публиковались и издавались.
Без проблем.
Нет свидетельств о том, что Сталин зачитывался ими, но, во всяком случае, каких-то преследований в их адрес не было.
7373948, телефон прямого эфира, я прошу вас надеть наушники. Здравствуйте, как зовут вас? Алло.
Алло, добрый.
Да, здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Иван.
Ой, Иван, радио, пожалуйста, потише, а то сами
выключил,
себя слышим.
Выключил,
да,
ага.
Да, слушаем.
Вопрос такой, спасибо за передачу, очень интересно, вот как ваш гость прокомментирует описанную в книге «Записки из чемодана Серова», поездку Сталина на фронт. Насколько я там помню, там описываются вот и литературные вопросы. И в целом, стоит ли вообще верить книге Серова? Спасибо.
Откровенно говоря, я книжку Серова не читал, поэтому не знаю. Но, ну вот, чтобы так вкратце осветить эту тему, очень много, конечно, домыслов поездок Сталина на фронт. Достоверно известна только одна поездка в 43-м году, в августе, когда он поехал на Калининский фронт и пробыл там 2-3 дня. А в действующую армию Сталин, в общем, как правило, не приезжал.
Какие отношения складывались с Есениным?
Есть свидетельство Артема Сергеева, что Сталин читал Есенина. Отношения, оценки неизвестно. В общем, как он относился к творчеству Есенина. Опять, Сталин был парадоксален. Он любил Зощенко. Он очень любил Зощенко. Но в 1946 году он стал в авангарде этой кампании против Зощенко.
И... Почему? А что, что произошло?
Прежде всего из-за вот этих его психологических сочинений, где он рассказывал о подсознании, там, о том, что вот когда зарождается восприятие человеком, у человека жизни и прочее, прочее. И вот почему идет война. И вдруг человек начинает вспоминать о том, вот как он купался в детской ванночке, и что вот это вызвало раздражение. И не только у Сталина, но и... Вот, кстати, можно уточнить, кто влиял на Сталина. Может быть, если и кто влиял, Жданов, конечно, влиял. Жданов ему говорил о том, что вот вернулся, отсиделся Зощенко там в Ташкенте, вернулся, здесь читает какие-то свои несуразные сочинения. На Ахматову тогда ополчился. Но когда шла дискуссия в августе 1946 года, были представители ленинградских литературных журналов «Звезда» и «Ленинград». И Сталин говорит, ничего, говорит, она нового не пишет, ничего. И редактор журнала «Ленинград» говорит, нет, ну почему Ахматова вот написала «Первая дальнобойная о войне». Ну, раз-два и обчелся. Ну, тогда это редактор стал соглашаться с ним. Сталин говорит, ну, позубасьте, отвечайте, защищайте. Но Ахматову тогда исключили из Союза писателей, потом восстановили. В 1947 году Симонов пришел к Сталину, беседовал с ним и говорит, вот в журнал поступил рассказы Зощенко. Ну и как, спросил Сталин. Ну, говорит, хорошие рассказы. Ну, вы как редактор ручаетесь за это? Ручаюсь, товарищ Сталин. Ну, вы публикуйте, а мы почитаем. И вот уже в 1947 году Зощенко стал публиковаться, но в Союз писателей его так и не восстановили.
А что это означало?
Ну, это означало, в общем, опало. Вот что...
Что терял Зощенко, то есть...
Какие-то писательские привилегии, какие-то там эти допуски к писательским благам, то есть вот эти санатории там писательские, там какие-то прочее. Но Зощенко стал публиковаться, запрета такого никакого не было. Тут много, конечно, и от такого... ну, скажем, неустойчивости в поведении Сталина. Иногда он мог взрываться, вот, она ничего не писала. Раз, два, три и обчелся, и этого достаточно для того, чтобы человека исключили из Союза писателей. Тут еще очень важно, потом, с одной стороны, Сталин понимал психологию писателей и поэтов. С другой стороны... Он старался этим заниматься.
Но Полина говорит, советская литература была под прессом у цензуры.
Ну, Сталин лично, конечно, контролировал, смотрел, читал. Это несомненно. Он никогда не занимался живописью. Никогда. Он неплохо, кстати, рисовал карикатуры. Карикатуры рисовал. Изучал живопись, но он знал, что он не разбирается. Он идет на выставку, от него просят, товарищ Сталин, вот отзыв вас. Он говорит, мне трудно что-то сказать. Светлана записала в воспоминаниях. Вот она показывает ему репродукции, там картин, Третьяковки, новые поступления. Сталин, к сожалению, говорит, я никогда не увижу. И Светлана решила, что он не увидит просто потому, что он не пойдет туда, чтобы не было лишней шумихи. Ничего подобного. Он боялся, что от него будут требовать оценок, а он чувствовал, что он некомпетентен в этом. Он, ну вот он побывал на этой новой станции метро, площадь Революции, и ему понравились вот эти статуи. И он сказал, как живые. Но это единственная вот его оценка Вучетича. Вучетич ему представил эти эскизы к памятнику на нашем кладбище в Трептов-парке. В центре стоял огромный памятник Сталину, который держал в руках карту мира. Сталин посмотрел и сказал, говорит, а вам не надоел этот с усами? Учитель ничего не ответила. Потом Сталин увидел, что-то там в углу мастерской спрятано. И увидел вот эту маленькую статую, солдат держит в руках девочку. А вот это, говорит, интереснее. И говорит, только, говорит, надо убрать у солдата автомат. Автомат, говорит, это техника, меч дать ему. А девочке и вот это поставить вместо вот того, что вы предлагаете. То есть что-то он вносил, но очень редко.
Хорошо, а были действительно писатели, которых, ну, просто зарубили на корню, потому что писали не совсем то?
Видите, я думаю, это где-то на дальних подступах, совсем, не добираясь до Сталина. Что таких каких-то разносных вот случаев, что вышла какая-то книга, ну, опять, скорее поведение. Вот этот писатель Авдеенко, который прославился, с которым шумели, но он зазнался. Он очень бравировал своим богатством, и вот тогда началась буквально травля Авдеенко. Хотя это не было связано с его произведением. Стиль, конечно, тогдашней критики, он был очень острый, но дискуссии поощрялись. Тогда вот была дискуссия по поводу творчества одного поэта, и вот в ней участвовали и Кирсанов, и Авсеев, он поэт подражал Маяковскому, но это была такая дискуссия, выдержанная в правильных тонах, за, против. Сталин не вмешивался в нее, в отличие от дискуссии по языкознанию, где он вмешивался. Так что, нет, нельзя привести примеры, что вот лично Сталин зарубил какие-то книжки, этого не было. Очень многие старались угодить Сталину, еще он не успел дотронуться.
Из писателей или номенклатура?
Прежде всего, литературная критика. Вот, скажем, подвергалась нападкам вот книжка Бубенова «Белая береза», потом, наоборот, стали защищать от нападок этих. Это бывало. Вот стиль такой, стиль разносной критики, уничтожающей критики, вообще был очень широко распространен в советское время. И Сталин к этому вряд ли был причастен. Это, в общем, характерно для той эпохи.
7373948, телефон прямого эфира. Вас послушаем. Здравствуйте. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, как вас зовут?
Здравствуйте, Иван. Скажите, пожалуйста, а вот об участии Сталина в тексте гимна Советского Союза, пожалуйста.
Товарищ Сталин принял самое активное участие в подготовке этого гимна. Он переправил там несколько строк, и, допустим, там «нас вырастил Сталин, любимец народа», и он переправил «на верность народа». Он предложил Михалкову и Регистану добавить еще один куплет про Красную армию, он еще несколько таких текстуальных поправок, ну, плюс к этому даже в музыке он что-то внес, какие-то предложения, но опять-таки он был, человек был очень музыкальный, первый певчий своего еще школьного хора, но прежде всего текст, вот он обращал на это внимание.
Знаю, что, естественно, в кинематографе самая его любимая актриса была, это Любовь Орлова, понятно, а из писателей можно кого-то такого или из поэтов выделить?
Ну, прежде всего, Горький, с которым он встречался, и, надо сказать, без меры хвалил. Ну, слова о том, что это небольшая вещичка, это девушка и смерть, это штука посильнее Фауста, это, наверное, слишком сильно было сказано. Потом, конечно, Шолохов он хорошо относился. Насколько он хорошо относился к Фадееву, сказать трудно, и к Алексею Толстому. Вообще его оценки вот советских писателей очень скудны. Он ограждал от острой критики Лавренева, допустим, когда его атаковали за беспартийность. Но в то же время сказать, что вот он благоволил Лавреневу или обожал, нет, тоже нельзя сказать. Он очень был, конечно, консервативен в своих взглядах. Он любил классику, он любил... он дарил этого Артему Сергееву Маугли, Робинзона Круза. Угу. Вспоминал с этим конструктором Яковлевым, что в детстве ему зачитывали Жюль Верном, Майн Ридом и Фенимором Купером, но сейчас их не публикуют, потому что там про тракторы не написаны. Сразу стали публиковать. И вот всех-всех, угу. И Фенимора Купера, и Майн Рид раз... Этот Яковлев так написал, раз Сталина, значит, такое мнение, значит, стали публиковать. И, конечно, конечно, он продолжал читать вот, русскую классику, Чехова, Толстого, Пушкина. Конечно, это оставалось его любимым.
А сатириков любил? Про Зощенко сказали, а Ильф Петров, Александр Фельдман?
Вы знаете, вот нет каких-то свидетельств о том, как он относился к Ильфу и Петрову. Совершенно нет. С одной стороны, они публиковались.
Там интересная же история с одноэтажной Америкой, что и нецензура, но очень много было правок каких-то, то есть там большая машина задействована, прежде чем это все вышло в печать.
Разумеется, потому что, конечно, вставал острый вопрос. Все-таки они показали неординарно Америку, не как страну, где линчуют негров, где все мрут с голоду во время Великого кризиса, а вот одноэтажную Среднюю Америку, Америку среднего класса, Америка
с умными домами, автомобилями и...
Картина очень правдоподобная, очень. Угу. Я помню, в 59-м году, уже вот через 20 лет после того, как вышла эта книга, я впервые попал в Америку, и я поражался, насколько здорово описана Америка, схвачена. Вот там описан Вашингтон, Тоня, у них повесть Тоня, жизнь советского дипломата в Вашингтоне. Ну, просто фотография, это настоящая фотография. Вот так продолжали жить и в 59-м году. И американцы, и наши дипломаты в Америке. Это... Но наши, наверное, люди здесь просто не понимали. А потом не понимали, и потом соответствует это вот тому, как мы должны освещать Америку, или не соответствует. Но разносной критики, скажем, одноэтажной Америки или вот сатирических произведений Ильфа и Петрова никогда не было.
А Григорий спрашивает, какое, по вашему мнению, у Сталина было отношение к Катаеву?
Кому?
К Катаеву.
К Катаеву, опять-таки, трудно сказать. Очевидно, отношение было не отрицательное, потому что его произведения издавались, экранизировался «Белеет парус одинокий», потом положение Катаева было замечательное, он, в общем, считался одним из видных советских писателей, но... Сам он никак не высказывал своего отношения к Катаеву.
7373948, телефон прямого эфира. Я вас еще успею заслушать. Здравствуйте. Наденьте, пожалуйста, наушники.
А вот Пушкина все-таки при Сталине сделали народным поэтом, да?
Спасибо, принято.
Ну, я думаю, Пушкин стал народным поэтом еще за...
Пораньше.
100 лет до своей гибели. Но очень пышно отметили столетие со дня смерти. Это невероятно. Вот я рос, и у меня дома были игры, еще вот в довоенном детстве, которые были выпущены на основе сказок Пушкина. Стихи Пушкина были всем известны. И не только Пушкина. Выпускали, праздновали годовщину со дня смерти Лермонтова, в честь... других классиков русских и деятелей других народов. Все это очень праздновалось и отмечалось.
Это была программа «Сталин». У нас был в гостях историк Юрий Емельянов. Юрий Васильевич, спасибо, что пришли.
Спасибо за внимание.
Далее будет информационный выпуск, а потом сюда придет Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.